Всем привет! Сегодня у нас на столе что-то по-настоящему необычное. Это не статья, не исследование, а, ну, целый пакет документов. Описывают они концепцию под названием «Цифровое экологическое государство СССР ФАН». И вот сразу хочу сказать, это не про ностальгию. Совсем нет. Это скорее футуристическая инициатива. Предлагают посмотреть на наш дом, на коммуналку, да даже на наши права, но через, так сказать, призму законов природы.
Да, и задача перед нами стоит очень интересная. Потому что авторы этих материалов, они ведь утверждают, что создали не просто очередной умный дом, а целую, ну, параллельную экосистему со своей экономикой, конституцией и даже, представьте, судом. И нам вот надо разобраться, что это на самом деле. Продуманная практическая система, чтобы экономить и создавать семейный капитал, или это просто красивая, но совершенно утопическая философия?
Вот именно. И меня, знаете, что сразу зацепило? Их природная конституция. Там нет вот этих привычных нам статей, параграфов, юридических формулировок. Вместо этого четыре понятия – земля, вода, воздух и огонь. Все. Что это вообще значит?
А это и есть, ну, ядро их философии. Они пытаются свести сложные социальные, экономические концепции к метафорам, которые, по идее, интуитивно понятны любому человеку. Без юриста-переводчика. Вот земля у них – это принцип суверенитета, наследия. Ваше тело, ваш дом, опыт, имущество – это ваш личный неотчуждаемый участок земли. То есть то, что материально, что можно, ну, потрогать.
Mm.
Вода – это закон справедливого обмена. Поток ресурсов. Деньги, товары, они должны течь, как река. Питать реальные дела, а не превращаться в такое спекулятивное болото.
Понятно.
Воздух – это закон доверия и информации. Репутация, честное слово, договоренности – это атмосфера их общества. Она невидимая, но жизненно необходимая. И, наконец, огонь – это закон воли и действия. Личная инициатива, энергия, ну и ответственность каждого за свои поступки.
Звучит, конечно, красиво. Почти поэзия. Атмосфера общества, река финансов. Но я все пытаюсь понять, как эта философия связана с моей вполне реальной квитанцией за коммуналку. Ну как, воздух поможет мне заплатить за газ?
А связь, как ни странно, прямая и очень прагматичная. Они даже создали специальный словарь-переводчика с языка системы на язык природы. И вот, согласно этому словарю, сэкономленные вами 500 рублей на счетах за электричество – это не просто 500 рублей, это чистый родник, забившийся в вашем доме.
Ага.
А умный счетчик, который помог этого добиться – это искусственный плод, выращенный на земле знаний.
То есть они пытаются изменить само отношение к процессу, чтобы экономия ощущалась не как ограничение, а как, ну, созидание.
Именно. Они превращают рутинные бытовые действия в часть большого, почти мифологического природного процесса. Это такая геймификация, но на уровне мировоззрения. Но вы правы, на одной поэзии далеко не уедешь.
Вот. Звучит красиво. Чистый родник в доме. Но я пытаюсь понять, как этот родник появляется на практике. Что я должен купить и прикрутить к стене, чтобы философия превратилась в сэкономленные рубли? Что у них там в этой ярмарочной витрине решений?
А вот здесь мы переходим от философии к физике и инженерии. Это набор вполне конкретных умных технологий для дома. Например, тепловой щит для двери. По сути, это умная шторка-изолятор, которая автоматически отсекает поток холодного воздуха от входа. По их расчетам, такая простая вещь снижает потери тепла на 15%. То есть окно буквально становится розеткой, способной, как они заявляют, питать до 3 ноутбуков одновременно.
То есть это уже не просто экономия, а микрогенерация энергии получается?
Совершенно верно. Или вот умный водомер. Он не просто считает кубометры раз в месяц, а в реальном времени показывает на экране, сколько литров и, что важнее, рублей утекает из крана прямо сейчас. Они утверждают, что такая наглядность радикально меняет бытовые привычки и позволяет экономить до 30% воды без всякого дискомфорта.
Угу.
Но есть и более продвинутые вещи. Например, полотенцесушитель «Термоспираль». Он использует технологию теплового насоса, то есть не столько греет воздух, сколько перекачивает в него тепло из окружающей среды. И тратит в 5 раз меньше электричества. Коэффициент преобразования энергии, как указано в документах, превышает 300%.
Стоп, вот тут давайте поподробнее. Коэффициент 300%. Это же звучит как нарушение закона физики. Вечные двигатели они еще не изобрели.
Отличный вопрос. Он показывает, насколько мы привыкли к стандартным нагревателям. Речь здесь не о создании энергии из ничего. Имеется в виду так называемый коэффициент производительности, или COPE, для тепловых насосов. Он показывает, сколько киловатт тепла устройство перемещает на каждый киловатт-час потраченной электроэнергии. То есть прибор тратит 1 киловатт-час на работу компрессора, а перекачивает из воздуха в ванной 3 киловатта тепла. Это не магия, а физика переноса тепла. Но для обывателя цифры, конечно, впечатляющие.
Хорошо, с физикой разобрались. Но ведь все эти солнечные жалюзи и тепловые насосы наверняка стоят приличных денег. И тут мы подходим к главному вопросу. Как они собираются это продавать? Просто как очередной магазин дорогих гаджетов?
Так, вот и нет. Здесь начинается самая интересная экономическая часть. Они предлагают модель, которую называют «шеринг-формула». Возьмем для примера балконную СЭС «Солнечный балкон». Это готовый комплект из солнечной панели и инвертора, который просто включается в розетку и начинает питать домашнюю сеть, замедляя основной счетчик.
Так.
По их формуле пользователь платит только 30% стоимости сразу, а остальные 70% выплачивает в течение 36 месяцев, но не из своего кармана, а отдавая 50% от той суммы, которую он сэкономил на счетах за электричество благодаря этой панели.
Так, подождите, дайте-ка я это осмыслю. То есть устройство частично окупает само себя за счет той выгоды, которую оно же и создает. Звучит почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Где здесь риски для пользователя? Что, если реальная экономия от солнечного балкона окажется ниже расчетной, ну, из-за череды облачных дней? Пользователю придется доплачивать из своего кармана разницу?
Это абсолютно правильный, прагматичный вопрос. В документах это описывается так. Расчеты ведутся по усредненным показателям для конкретного региона, но основной механизм защиты – это тот самый фонд вечности, о котором мы поговорим позже. Идея в том, что система берет на себя часть риска. Но главное здесь – это психологический эффект. Вы не покупаете дорогую вещь, вы инвестируете небольшую сумму, чтобы открыть у себя дома тот самый чистый родник, который сам будет гасить основную часть долга.
Хорошо. Вот здесь чаша весов, кажется, склоняется к практической системе. Это вполне реальные, осязаемые вещи с понятной, хоть и хитрой, бизнес-моделью. Но потом мы переходим к природному паспорту и суду, и снова погружаемся в то, что выглядит как утопия. Как они это связывают?
А это следующий уровень. Они понимают, что просто продавать гаджеты – это не создание экосистемы. Нужен социальный клей. И этим клеем становится природный паспорт. Это не просто ID участника. В документах его называют цифровым двойником. В нем фиксируется все. Ваша репутация, подтвержденная другими участниками, ваш технопрофиль жилья, то есть насколько оно энергоэффективно, ну и ваши активы в системе.
Угу.
Символически этот паспорт привязан к семейному древу, реальному или виртуальному. И это, по их идее, основа для создания наследственного капитала.
То есть, по сути, это такой социальный рейтинг, но в рамках их системы. И по наследству передается не счет в банке, а репутация и, ну, работающие, генерирующие экономию активы. Но что происходит, если возникают споры? Кто-то не поставил оборудование, оно оказалось бракованным, или участники не выполнили договоренность. Не могут же они пойти в обычный суд с природной конституцией?
Конечно, нет. И для этого у них прописан устав природного суда. И это, пожалуй, одна из самых амбициозных и детально проработанных частей всей концепции. Это внутренний арбитражный суд со своими правилами.
Так.
Во-первых, он полностью децентрализован. Нет постоянного судьи, в каждом процессе вердикт выносят коллеги из 21 присяжного, которые случайно выбираются из числа участников системы с хорошей репутацией. Во-вторых, полная прозрачность. Процесс проходит в формате видеоконференции, и все материалы, дебаты и решения записываются в распределенный реестр.
То есть, по сути, это общая для всех участников цифровая книга записей, защищенная от подделки. Очень похоже на технологию блокчейн. Изменить что-то задним числом практически невозможно.
Именно. И, в-третьих, сам принцип вынесения решения. Присяжные не роются в кодексах. Они отвечают всего на три вопроса, которые снова отсылают нас к стихиям. Был ли причинен материальный вред, это вопрос земли. Был ли нарушен договор или принцип справедливого обмена, вопрос воды. И был ли злой умысел, обман, вопрос огня. Решение принимается большинством голосов.
Невероятно. Они, по сути, построили свою собственную судебную систему с распределенным реестром и репутацией вместо приставов. Это же колоссально амбициозно. Но вот ключевой вопрос. В чем реальная сила такого решения? Что мешает человеку, получившему такую черную метку в свой паспорт, просто выйти из этой системы, хлопнуть дверью и забыть о ней, раз она не подкреплена государственной властью?
И это как раз тот момент, где их система либо работает, либо разваливается. Сила решения исключительно в репутации и сетевом эффекте. Если ответчик не исполняет решение суда, в его природный паспорт вносится несмываемая запись о нарушении. Это не штраф и не тюрьма, но это полный запрет на доступ ко всем благам системы. К шеринг-формуле, к новым технологиям, к участию в партнерских программах. Ты становишься изгоем в рамках этого цифрового сообщества.
Понятно.
Расчет на то, что со временем ценность пребывания в этой системе будет настолько высока, что такая гражданская казнь станет страшнее любого государственного штрафа.
Понятно. То есть это работает только если система станет достаточно большой и полезной. А что такое фонд вечности? Название очень громкое.
Это их внутренний страховой механизм, который как раз отвечает на ваш вопрос о рисках. Но страхует он не просто оборудование от поломки, он защищает сам поток урожая, то есть ту самую ежемесячную экономию, которую генерирует технология.
То есть?
Если ваш солнечный балкон сломался и перестал давать энергию, то на время ремонта фонд будет компенсировать вам ту среднюю сумму экономии, которую вы недополучили.
Подождите, то есть это страховка не на устройство, а на доход от него? Это же совсем другая экономическая модель. Откуда в этом фонде берутся деньги? Это взносы участников или процент от продаж?
Согласно документам, он формируется из нескольких источников. Часть от первоначальных платежей за оборудование и сервисное отчисление. Идея в том, чтобы дать пользователю железную гарантию. Созданный вами родник не пересохнет из-за технической неисправности. Это превращает покупку оборудования и траты в создание стабильного микроактива.
Мы начали с умной розетки, а пришли к собственной судебной системе и страховому фонду. Так какова конечная цель всего этого проекта? Создать какое-то альтернативное цифровое государство, как и заявлено в названии?
Сами авторы в документах настойчиво подчеркивают, что нет. Они избегают слова «государство» в юридическом смысле и предпочитают термины «международная частная ярмарка» или «инженерный кооператив». Их цель, как они декларируют, не подменить собой государство, а создать параллельную добровольную систему, которая решает конкретные бытовые и экономические проблемы людей эффективнее, чем существующие институты. Они не призывают нарушать законы, а наоборот ищут синергию.
И это не просто слова. Я видел в пакете документов проект рамочного договора о государственно-частном партнерстве. То есть они всерьез собираются сотрудничать с реальными госструктурами?
Да, и это показывает масштаб их амбиций. Они предлагают модель, где, например, региональный фонд капремонта, коммерческий банк и их структура, оператор пула, создают целевой зеленый пул энергоэффективности. Этот пул финансирует полную модернизацию не одной квартиры, а целого многоквартирного дома. А вложенные инвестиции возвращаются банку-инвесторам за счет части той гигантской экономии, которую получают все жильцы дома в последующие годы.
То есть это уже?
Это уже не уровень энтузиаста, а системное решение для целых городов.
Получается, умные гаджеты, которые они предлагают сейчас, это лишь верхушка айсберга.
Просто способ привлечь первых участников.
Похоже на то. В их декларации о цифровом экологическом суверенитете упоминаются куда более серьезные технологии, которые, по их словам, часто замалчиваются существующими монополиями. Например, рекуператоры тепла сточных вод – устройства, которые забирают тепло из воды после того, как вы приняли душ, и подогревают ею холодную воду, идущую в бойлер, экономят до 60% энергии на нагрев.
Угу.
Или микро-ТЭЦы для домов, которые одновременно производят и тепло, и электричество с общим КПД под 95%. Или даже вакуумная канализация. Это показывает, что их видение выходит далеко за рамки продажи солнечных панелей на балкон.
Итак, давайте попробуем собрать все это воедино. Цифровое экологическое государство SSR.FAN. Это получается такой многослойный конструкт. На первом, самом понятном уровне, это практический набор технологий и хитрых финансовых схем для экономии на коммуналке. На втором уровне – это социальная сеть со своей репутационной системой, паспортами и арбитражным судом. А на третьем, самом глубоком уровне – это целая философия, попытка пересобрать общество на принципах, заимствованных у природы.
Я бы сказала, что это очень амбициозная попытка соединить эгоистичный интерес каждого отдельного человека платить меньше с глобальными целями устойчивого развития. Вместо абстрактных призывов «спаси планету», от которых все устали, они предлагают конкретный инструмент, который делает сбережение ресурсов финансово выгодным для твоей семьи здесь и сейчас. Они не говорят «жертвую», они говорят «зарабатывай на эффективности».
И вот мысль, над которой, мне кажется, стоит поразмыслить после нашего разбора. Вся наша современная экономика, весь наш социум, ну, они построены на культе потребления. Чем больше ты тратишь, тем лучше для ВВП, тем выше твой статус. А эта система, пусть и в рамках своей замкнутой вселенной, предлагает совершенно иную модель. Модель, где самым ценным капиталом становится не потребление, а эффективность. Вот что, если бы социальный и финансовый статус зависел не от того, сколько человек тратит, а от того, насколько разумно он управляет своими ресурсами — энергией, водой, временем, репутацией? Как бы это изменило мир вокруг нас?